Ваши высокопреподобные честные отцы, дорогие братья и сестры, поздравляю вас с праздником этой святой обители. Можно его назвать и храмовым, и праздником главным после преображения Господнего, потому что мы сегодня торжественно вспоминаем память преподобных отцев-основателей этой святой обители. С разным настроением люди приезжают, верующие, паломники, чтобы помолиться и почтить преподобных, а также восхититься подвигом новомучеников, страдальцев, которые здесь, и не сочувствовать им, а радоваться, что они сподобились такой славы, и скорбеть, что мы далеки от них. А туристы приезжают, чтобы посмотреть эти строения памятника архитектуры, между прочим, вспомнить основателям, но главное – посочувствовать тем, кто здесь пострадал. Обратите внимание, какое разное настроение. Но это отдельная тема. Мы вот ее коснемся, если отцы благословят чуть позже. А сейчас я хочу поблагодарить отца наместника, его высокопреподобие, священного архимандрита Иосифа, за то, что он по благословению святейшего дал мне возможность здесь помолиться. Благодарю святых отцов, наследников этой обители, прежде всего отца Германа, воссоздателя и первого строителя нового этой обители, своего братья. Спаси Господи. Я знаю, что монахов нельзя хвалить, потому что в церкви принято, когда умрет, хвалить, а пока живо не надо. Но я искренне свидетельствую о том, что ваш подвиг ценится не только в Украине. Мне приходится бывать в других местах. И все столовки уважают. Не только за прошлое, за то, что сейчас все традиции восстанавливаются. Тяжело вам, я понимаю. Вот взять Почаев, 140 километров от Львова, я там регулярно бываю. Не было перерыва в служении монашеском. Правда, в одно время униаты когда-то захватили, потом пришли монахи православные, все восстановили. Перед войной не было там разрушений и после войны. И легко, когда все это и напевы, и обычаи, и дух, все это сохранять, которое уже есть. А вот начинать не просто с нуля, а вообще, ведь не осталось тех монахов, которые в те времена были. Это же искусство и напев, чтобы сохранить вот это, а главное дух. Я благодарю вас, все честные отцы и гостей, которые же почти свои. Спаси Господи, молитесь за нас грешных, пусть Господь укрепит вас в вашем подвиге, вас учить. Даже я архиерей учить боюсь. Мы пришли сюда поучиться. И кто сюда приезжает, наверное, независимо от сана, от общественного положения, от образования, от ума, величины, каждый чувствует себя убогим, недостойным, духовно младенцем. И будем пользоваться каждой минуткой здесь пребывая, не только вдыхать вот этот воздух, который, я думаю, тоже несет в себе прошлое и несет не только физическое здоровье, духовное. И будем с благоговением молиться на службу, которая немножко непривычна для нас, длинная. О ногах начинаешь думать, но это часто не бывает. А сейчас, если отцы, вы идете в алтарь, я обращусь к паломникам с вашего разрешения. Спасибо, Господи. Кто принимал святые тайны, поздравляйте с причастием. Пусть будет вам здравия и спасение. А чтобы вас не держать крест, кто будет видеть? И будет так хорошо всем. Я буду говорить, а вам будут крест давать. Давайте только тихонько подходить и сэкономить время. Дорогие братья и сестры, мне как предстоятелю Христова надлежит сказать вам поучение. Я думал, что говорить. Собирался на духовные темы, о подвиге. А потом, когда зашел в храм, еще раз посмотрел иконостас, и я понял, о чем надо говорить. И это вам сейчас скажу. Вот храм, посмотрите, стены его не только без росписи, без фресок, а даже видно кирпичи под побелкой. Иконостас прекрасный, не только дорогой материально, сколько здесь золота, сколько здесь дорогих красок, какая работа. Не только он ценен тем, что все это написано специалистами, и это настоящая иконопись, а не что-то такое, знаете, под запад. Но и вот даже второй ряд, обратите на эти иконы небольшие, которые можно и вынуть, и поставить, приложиться. И мне кажется, никто из вас не видел такого контраста нигде, такой большой разницы между убогими стенами и богатым иконостасом. Вот было там где-то, наоборот, иногда храм уже дорогой, иконостас еще временный, деревянный. Ну вот такой разительной разницы я еще нигде не видел. И мне кажется, это хороший пример, чтобы мы свои духовные взоры обратили на себя, на наш храм. Потому что каждый из нас – это храм Божий, и Дух Божий должен жить в нас. И кто разорит этот храм, того Господь покарает. И что же в этом храме важно, что второстепенно? По-видимому, мы, тела наши, тела и души, вот как эти стены, купол, окна, которые должны мы хранить, беречь, питать. Никто свою плоть ненавидит, а питает и греет ее.
и чтобы храм не просихал, и чтобы имел надлежащий вид. Но это главное, это ведь в храме, вон там, престол. А это лицо. И в храме ведь, братья и сестры, эти три отделения. Паперть, часть храма, главная трапеза и алтарь. И вот здесь, братья и сестры, мы должны всегда помнить, что все необходимо. И подвиги, и все делание. Но главное, в каком состоянии наше духовное лицо. Что надо украшать в первую очередь? А вот теперь представьте, поменяйте местами. Сделайте красивую роспись, а здесь так просто что-нибудь. Но ведь туда надо смотреть. И настроение делает ведь этот иконостас. Он помогает молиться. И, в принципе, иконостас – это образ всей церкви. И вот царские врата, куда епископ и священник ходят беспрепятственно, и они на то рукополагались. И каждый из нас должен стремиться так войти в врата Царства Небесного. Но так может получиться, что кто здесь стоит, туда не уходит, а там войдет. И наоборот, кто здесь ходит, там же говорит: подожди, это тебе не на земле. Под руки тебя водят, владыка и прочее. И вот, братья и сестры, возникает вопрос, в чем же тайна подвига преподобных отцов? Что они поняли, если так мужественно и решительно отказались от всего земного, хотя могли бы этого не делать, и пришли сюда? Ведь ни Сергий Радонежский, ни Зосима, ни Сабати, ни Иу Почаевский, да ни Антоний Феодосий Кипишевский, ни афонские старцы не шли организовать обители для того, чтобы потом там были большие монастыри, паломники, музеи, чтобы все это привлекало взоры, потому что интересно. Они шли спасаться. И все то, что потом произошло, и Троисергиев лавра, и Киево-Печерская лавра, и Почаев, и здесь, это ведь результат их делания спасительного. Потому что именно эти люди в своей жизни воплотили завет Христов. Так, когда просветится свет ваш пред человеке, чтобы видели ваши добрые дела и прославили Отца вашего, и же есть на небесе. И когда мы говорим о крестоношении, вот, каждый должен крест себе взять, крест свой, идти за ним. Обычно как-то мы понимаем крестоношение, вот крест, у каждого свой крест, у тебя болезни, у тебя проблемы, у тебя что-то еще. А ведь это глубже, ну, надо понимать. Многими скорбями надлежит Царство Небесное войти, понятно, но ведь взять, отреть себя, взять свой крест, это что-то гораздо серьезное. Это уподобление Христу. Крест небесный определил, и можно отказаться. И Христос в Гефсиманском саду, помните, три раза, первый раз вообще колебание было такое. И ангел укреплял. Если возможно, пусть мимо идет. Казалось бы, ведь все написано. И сам же он говорил своим ученикам, что все идет по писанному. И когда Петр пытался удержать, да не будет с тобой, иди за мной, сатана. Только сатана хотел, чтобы Христос не совершил свой подвиг. И вдруг опять борение такое. Нам трудно представить состояние Иисуса Христа, нам легче представить Зосиму и Сабатию, они люди такие, как мы. Даже немножко можно представить настроение Божьей Матери, потому что она родилась, как все, только Господь готовил ее поколениями, ее чистота и подвиг, превознесли ее имя, и она выше всех небесных сил бесплотных. Но она родилась, как и все мы, в грехе и с первородным грехом. Только Иисус Христос непорочно зачат и безгрешен родился. Его естество было без греха. Так вот, мы можем даже настроение Божьей Матери попытаться понять. И потому каждая женщина призывается: посмотри, прочувствуй, как страдала за Христа и Бога. И мы даже не смеем пытаться вот как-то объяснить состояние души, момент страданий и в Гефсиманском саду Иисуса Христа. Это другая тема. Но, братья и сестры, кто не отвяжется себя, не возьмет свой крест, за мной идет недостойный. Как это сделать? Вот новомученики, здесь пострадавшие, и те, кто безропотно нес вот этот крест, я имею в виду не только скорбь и лишение, а то, что выпало на его долю. Наверное, среди епископов, священников и монахов, и простецов, которые здесь пребывали, были не только такие, которые страдали, бедный, несчастный, вот попался я, вот такая власть безбожная, анафема ей. Как бы отсюда вырваться? Наверное, не все в таком настроении были. Были люди, которые здесь чувствовали себя, как Зосима и Сабатия. Вы скажете, ну да не может быть, они-то добровольно себя не мучили. А вспомните преподобных отцев, которые вериги носили и выставляли тело, чтобы комары искусили. Ну, для неверующих это мазохизм, а для верующих, понятно, это его личное дело. Кто-то еще судить чужого раба. Бог его будет. Прав он, не прав, что на себя вместо 10-15 килограмм повесил. Это его проблема. Но ведь новомученики, здесь находящиеся, смотрели на свои страдания, как на томлю томлящего. И потому мы с вами отличаемся немножко от тех, которые приходят посмотреть. И крестный ход идет, сидят и смотрят. Даже ума не хватает встать. Знак уважения к иконам. Не к нам, иконы. Ну их тоже судить не надо. Я просто говорю, какая разница. И вот потому все паломники, которые здесь, отличаются принципиально, ну не своей святостью, праведностью, а настроением от тех, которые едут в Иерусалим, большие лавры, вот там что угодно. Там среди паломников есть и раздражительные, и экзальтированные, и гневливые, и болящие. А тут, как правило, вот паломники, все знают, куда едут, чего едут сознательно. Потому что это же не добраться в Сергиев Посад или в Киев, или с комфортом в Иерусалим посмотреть все, позевать, да еще и загореть. Сюда экзотики такой нет. И потому меня поразило настроение паломников. Возможно, часть причины в атмосфере, которая здесь, но немаловажно то, чего сюда едут. И вот тот призыв диакона в начале литургии «Миром Господу помолимся», который так редко приходится переживать, чувствовать. В других местах «Миром Господу помолимся», когда не мешай мне молиться. И такое ведь бывает. Смотрите, к причастию подходят сколько в больших монастырях. Среди причастников есть, которые... Что и пускать не надо такие причастия. Понимаете, это, ну как это? Ну тебя толкнули тебя. А тут вижу, толкают, и ничего, все терпят. И тут мы говорили с моими чадами, по Чаеве ехать. Ну, говорю, кто по Чаеве не был, говорю, тот, говорю, не видел настоящего монастыря. Теперь я буду говорить, что в Соловках не видел, не видел настоящего монастыря. Так вот, когда по Чаеве ехать надо? Я говорю, по Чаеве надо ехать, если ты хочешь посмотреть величие православия, торжество церкви, на праздник, по Чаевской иконе, вот на Успение, на Ева. А если ты хочешь помолиться, то будем, когда людей нет. Да, да. А и я так до сегодняшнего дня считал, что так везде, в том числе в Иерусалиме. Но теперь я понял, что есть одно место, это Соловки, где нет разницы в настроении. Это в алтаре особенно заметно. Это первое место, первая обитель, где я удивился, праздник, это же, знаете, это же служба архиерея и все. А монахи спокойненько так, как будто ничего нет, как будто архиерей не приехал. Все размеренно, без неврозности, без дергания, все так. Вот это, по-видимому, должна быть цель каждого человека в его духовном делании, в это состояние. И вот я был в прошлом году в Дивеево на празднование столетия канонизации преподобного отца Серафима Саровского. И в Сарове. Ну, значит, там было. Там же безопасность, потому что и президент, и теракт, и всех там щупывали, там все, милиция кругом. Потом был в этом году на 250 лет со дня рождения Серафима Саровского в Курске. Тоже там милиции столько в жизни не видел. Все там бегает. Какая молитва? Тут все спрятаться, отдохнуть. И вот здесь я. Впервые в жизни я увидел реализацию того завета Серафима Саровского, которого в Дивеево нельзя было сделать, и в Курске нельзя было. Вот здесь. Ты же дух мирен, и вокруг тебя тысячи спасутся. Вы понимаете, вот как-то читаешь, объясняешь. Я объясняю, уже и сам понял. А вот пережить это состояние, это совсем другое. И потом, братья и сестры, я как паломник, убогий такой, как и вы, а еще и хуже, который объездил весь мир, начиная туда, где уже пингвины живут, и Америка. И был и в палестинских монастырях, и на фоне был, в Иерусалиме был, в африканских, в египетских монастырях. Везде. Я уже не говорю о том, что я каждую неделю в Киево-Печерской лавре бываю, каждую неделю, несколько дней. И по чаю. Но вот поверьте, что надо этот опыт духовный беречь, его распространять. И мне кажется, для нашей церкви возрождение этой святой обители Соловецкой, то еще надежда на будущее, потому что, смотрите, вот духовность, возрождение, духовность, говорят вокруг везде телевизоры, что уже мне стыдно говорить, уже не хочется этих слов. Настолько это уже опошлилось, настолько это стало обыденным. Духовность, духовность, и власти говорят в Украине, ну а я как же без духовенства духовность, понимаете, вот интересно. Духовность, но без духовенства. И вот это извечная проблема. Музей и монастырь. И здесь это есть проблема, потому что есть музей, есть заповедники, есть люди, которые здесь трудятся. Они имеют обязанности свои сохранять, приумножать, восстанавливать. С другой стороны, ведь монастырь строился не для ротозеев, а для спасения. И здесь главное условие для того, чтобы люди могли помолиться, поговорить. И вот мудрость наместника и братья сочетать это. И музейных руководителей. Это тоже ведь нельзя перечеркнуть. Вот возьмите, восстанавливает эти стены. И не все знают, что это не просто где-то там. Вот реставрация. Это очень дорогая реставрация. Потому что это памятник международного уровня. И делать надо по технологиям, которые стоят сотни долларов за каждый метр квадрат. И тоже как? Можно встать, взбунтоваться, круговая оборона, никого сюда не пустим. Ну, как-то его надо возрождать. И вот тут тоже для братьев испытания. Как сосуществовать по-христиански, не теряя дно, не мешая, не озлобляясь с этим. И мне кажется, молитва и пост, которые здесь монахи несут, вот это хорошее средство для стяжания такого настроения. И поэтому, братья и сестры, будем благодарны Богу, что мы с вами сюда попали, притом так быстро, я не знаю, кто чем добирался, и будем пытаться как губка вот здесь питать как можно больше, чтобы мы с вами уехали благоухающим духовно. И все это не только вот покаяться. Исповедовался, вот я все на салатах исповедовался. Ну и что? Исповедовался. А ты покаялся? Приедешь, посмотрим потом. Вот когда мы поймем, как монах, и так и каждый мирянин должен смотреть на себя, вот на этот храм. Понимаете, в чем самая большая проблема нашего подвига, что он как-то такой безрезультатный все время вроде делаем. А причина в том, что мы смотрим на себя, как на сосуды. Но не на те сосуды, которые сделаны для чего-то драгоценного, а на сосуд, который ну и так можно. И если мы на исповеди почувствуем, что наш сосуд, мы с вами, храм, сосуд, полон грязи, но он не для этого предназначен. Там должно быть благоухание, должно быть хорошее. И вот мы пришли почистить этот сосуд. Его почистили, помыли и должны уже беречь, чтобы туда грязь не попадала. А мы смотрим, как мусорный ящик возле большого дома, знаете, приезжает машина утром, выгребли. Ну вы, конечно, вы, но он же мусорный ящик, опять там будет. И мыть не обязательно. Ну почистить, чтобы меньше там всего. Вот это, простите, мне кажется, больше половины нас страдает этим. А теперь представьте, вот действительно дома кастрюля, и перепутали хозяйки, родичи, и с этой кастрюли сделали что-то отхожее. Но другой-то нет кастрюли. Что делаем? Чтобы никто не видел. Обмываем, чистим. Но кушать оттуда-то нам надо. И моем, и не признаемся, да, что там было с там, и все, и там есть, гости. А у нас так на исповеди покаяние, так? Все мы грешны, как мы говорим, не согрешишь. Ну что, опять эту кастрюлю туда в туалет ставить, что ли? Потом, братья и сестры, вот это решимость. Есть главнейшие условия успеха нашего покаянного дела. И пусть Господь поможет нас, примером преподобных отцов, которые мы сегодня особенно почитаем, а завтра, сегодня вечером, завтра, остальных соловецких, да, а потом и мучеников. И потому, вот это, знаете, себя как-то так воспитывать, заставлять, это как-то, ну, по-народному накручивать, где-то чего-то искать себе особенного, где-то такого старца найти, чтобы он мне все про меня рассказал. То до цыганки, где она попроще. Не надо далеко, хотя все расскажет. Вот. Вот это, понимаете, как-то, да неужели мало того, что уже сказано? Как баптисты, вот каждому надо в руки Библию, вот только спасение возможно. Там мы знаем отцов, зашел в храм, услышал два слова, ушел и спасался. А в древней церкви где были Библии, где были Евангелия? Там вообще только начинали их собирать. А в православных, в отличие от сектантов, что надо с книгой обязательно, вот тогда спасение возможно. Другая крайность, вот найти старца, прозорливо, вот и все сделать. Да я знаю, такие из Почава не вылезают там такие паломники, а толку никакого с них нет, понимаете? Братья и сестры приехали сюда, чтобы не увидеть какое-то чудо, а чтобы прикоснуться к той благодатной жизни, которая здесь строилась веками. И потому вот и напевы такие непривычные для нас с вами. Север, знаете, вот чувствуется, как гармония. Север суровый. И мелодии, без всяких, знаете, вот этих нас, особенно в больших городах, вот там, знаете, там солирует. Кто-то выводит, все подпевают, тут красиво. Ну и что? А пение, так как иконостас, так как кадильный дым, ладно, это все создает настроение. И потом я за иконостас сказал, вот, мне кажется, уже после этого иконостаса, если сказать, ну что ты хотел видеть, чтобы тебя возбудило в молитве, чтобы тебя это... Ну, если это не помогло, тебе ничего не поможет. Помните про богатый Лазаря? Говорит, ну вот если мертвый придет, Лазарь, а чего? То-то не поверит. Закон пророки не слушает, и мертвый воскресит, не поверит. Потом нам уже после Соловков нечего искать, правда уже? Брата, посмотрите, какие. Правда, красивые, да? Вот Царство Небесное, наверное, еще лучше. Но я когда шел, я немножко думал, не зацеплю ли я тесные узкие врата. Царство Небесное.